высокопреосвященнейшего преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, сказанное им в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии семинарии 19 октября 1995 года.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня радиостанция «Радонеж» приготовила вам особенный подарок, и мы рады представить одного из самых известных наших авторов, писателя Виктора Николаева, лауреата Патриаршей литературной премии. Сегодня мы предложим в эфир одну из лекций, которую Виктор Николаев прочел перед студентами Сургутского университета. Тема этой лекции – «Будущее нашей молодежи». Я думаю, что все услышанное сегодня никого не оставит равнодушным.
Давайте с вами просто поговорим о жизни. Вот поговорим с вами, как уже с людьми взрослыми. Как будто вам не 18-20 лет, а как будто вам уже лет 30. Причем поговорим по-взрослому и по-настоящему. И то, что вы от меня услышите, оно, возможно, в какой-то степени будет новым. И вот так, как это расскажу я, который повидал кое-что в жизни и кое-что пережил, на основе чего были написаны мои книги и что легло в их основу. Мы с вами, ребята, поговорим о жизни, где у нас будет, у вас будет своя семья. У кого-то она уже есть. Поговорим о настоящей любви, когда люди в очень сложной жизненной ситуации проверяются на то, что называется настоящая любовь. Мы с вами поговорим о войне. Это не только убийство и кровь. А война, ребята, это прежде всего героизм. И героизм ребят наших, вашего возраста, которые в 18, 19 и 20 лет становятся героями России, закрывая собой своих. Еще мы с вами поговорим о предательстве и о подлости на войне. Такое тоже бывает. Мы поговорим с вами, ребята, о тьме. Вот что такое зона? Что это не романтика бандитизма, которую вам, к сожалению, пытаются навязать в вашем возрасте, а что тюрьма – это прежде всего горе. И горе для близких, для родителей, для папы и мамы, для жены и детей. Мы с вами поговорим о смертной казни. Мы кратко коснемся этого момента. Я вам скажу, что такое смертная казнь. И что люди переживают и испытывают. Одной из книг, там есть глава, называется «Кара». И вот там описывается психика человека, который ожидает исполнения. Но везде мы все равно будем с вами говорить о семье. О семье и то, ради чего вообще мы родились. Чтобы, создавая прекрасные отношения, у вас было продолжение рода. Чтобы процветала ваша фамилия. Поэтому вы меня просто послушайте, а я вам расскажу. Давайте поговорим действительно откровенно. Моя судьба такая же, как ваша. Я заканчивал среднюю школу, потом ушел служить в армию, поступил в военное училище. Это Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. В книге «Живы в помощи» город Курган проходит как город Сибирск. Такое литературное название. И все шло в относительно штатном режиме, как говорят военные, до третьего курса. И произошло такое. Об этом в то время, в советское время, не писалось, и эта информация не разглашалась. Но в книге моей это подробно описано. Произошла такая ситуация. Эшелон призывников с Кавказа по Челябинскому устроил бунт. И в результате этого бунта были зверски убиты проводники и проводницы. Там с ними справиться не смогли и отправили конечную точку в город Курган. И вот тогда нас, курсантов третьего курса, вашего возраста, подняли по боевой тревоге. И вот когда звучит команда «боевая тревога», в полночь, то психика это воспринимает уже по-иному. Мы были построены, экипированы, получили полный боезапас, вскрыли секретные пакеты примерно в течение полутора минут. Было очень холодно, минус 27. Перед нами тогда выступал начальник КГБ области, несмотря на конец ноября. Он нам не приказывал и нами не руководил. Он просто сказал: «Сынки, произошла страшная беда. Я вас очень прошу остановить этот беспредел. И всю ответственность беру на себя». И мы выполнили даже не столько приказ, сколько просьбу этого полковника. Детали вы прочитаете в книге. Этот мятеж был подавлен, и дальше мое образование несколько изменилось, и нас стали уже готовить по классу спецразведки. Это поиск спасения терпящих бедствия и попавших в плен, поиск уничтожения караванов. Закончилось обучение в военном училище, мы ушли в Закавказье, и дальше был Афганистан. У нас в группе было 12 человек, подготовленных по этому направлению, и все были взаимозаменяемые. То есть мы могли выполнять задачу врача, снайпера, сапера, подрывника и так далее. Были приданы вертолетные эскадрильи, позывной «Скоба». И взаимодействовали со спецназом «Чайка», это Псковская десантная дивизия. Выполняли абсолютно рутинную работу войны. Это 2-3 вылета в день, находили бандгруппу, навязывали бой и шли к себе на базу. И все шло в штатном режиме до 3 января 1988 года. И произошло такое. Наших десантников зажали на высоте примерно 3500 в центре Афганистана. Это была зима. Из 22 человек 6 убиты, почти все ранены. Убитых и раненых никто никогда не бросал. Этих ребят учили очень многому. И вот знаете, когда человек находится в таком положении, в закритической ситуации, то его психика воспринимает все по-иному. Эти ребята могли спать при температуре минус 5. И в книге описывается, как вообще спали эти ребята. Что они могли терпеть боль, холод и голод. И причем терпеть его очень долго. Они могли терпеть ножевое пулевое ранение. Даже если во время боя у тебя пуля срезала ухо, то эта психика не воспринимала как боль. Это просто, знаете, легкое жжение. Эта боль придет потом, когда уже становится относительно нормально. И вот когда наших ребят зажали в районе Гордеза на высоте 3500, мы их нашли довольно быстро. И приземлиться мы не смогли. Глубокий снег. Борта завысли на высоте 10, сбросили тросы, подняли десантников, пересчитали. На войне считают по голове. Часто бывает ни рук, ни ног. И пошли к себе на базу. Летали на предельно малой высоте, но когда заходишь на посадочный курс, на четвертый разворот, то борт поднимается метров до 50. И вот здесь мы были сбиты. Вертолет заваливается на хвост, и мы с таким снижением идем с креном примерно 45, падаем на свое же минное поле, на хвост и подрываемся. Я оказался самый живой, потому что летал у носового пулемета и упал на кучу наших ребят. И вот что я вам хочу сказать, вот особенно вам, молодые люди. Вот, ребята, есть такое понятие «ёкнуло сердце». Вы знаете, оно в подавляющих случаях знакомо только женщине. Жене, матери, вашей девушке. Это я говорю ребятам. Ёкнуло сердце у моей жены. Она находилась от меня за 1000 километров. И вдруг почувствовала беду. Реальную, настоящую беду. И вот она говорит, я начала читать молитву, которую мы позже сравнили, она была похожа на молитву «Отче наш». Мы были люди не крещенные и в храм не ходили. Но если, видимо, в роду у тебя есть крещенная кровь, это тоже передается по наследству. И вот пока она читала вот эту молитву, я с сильнейшей контузией выбрался из вертолета сам и ползал по минному полю примерно минут 15, а плотность заминирования 1,5 метра мина. И ни разу не подорвался. Потом было лечение, примитивное лечение войны. Закончился Афганистан, мы вернулись домой. Я поступил в военную академию. И когда уже учился на 3-м курсе, то, отвечая на вопрос преподавателя у доски, была такая же аудитория. И вот когда я отвечал на вопрос преподавателя у доски, я внезапно потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, сделали обследование. И диагноз был такой – рак левой височной доли. Гнойник величиной из куриное яйцо лопнул, и гной пошел в мозг. Врачи пригласили мою жену и сказали, вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы. Вашему мужу мы операцию делать будем, но он все равно умрет и проживет максимум около 3 месяцев, не приходя в сознание. И еще нужно ваше согласие на эту операцию. Знаете, ребята, я вам хочу сказать просто о мужестве женщины, о ее стойкости, о том, как она, и чаще всего только она, в самый закритический час, когда уже надеяться не на что и верить не в кого, она по-прежнему остается женщиной и любящей женой. Она сказала операцию делать, что будет, то и будет. И вот когда началась вот эта операция, она встала на молитву. У нас дома был поясок «Живы в помощи». Это черный поясок, который продается в каждом храме и монастыре. 90-й боевой псалом. Сегодня, кстати, многие ребята, десантники, которые выполняют сложные задачи на Кавказе, они его прикладывают к сердцу или повязывают на лоб. И уже есть случаи, когда этот поясок реально спасал в бою, и пуля рикошетом уходила от этого пояса. Еще у нас была маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Мы однажды это купили в монастыре, принесли домой, положили и забыли. И вот когда началась операция, жена встала на молитву, а моя дочь, ей было 6 лет, она сама достала иконку, прижала к груди и сидела всю операцию, не просив ни пить и ни есть. И последствия вот этой молитвы, ребята, вот этого подвига и вот этой любви закончились тем, что мы сейчас с вами ведем этот разговор. Потом был долгий процесс восстановления. Я учился заново и разговаривать, и ходить. И когда уже стал чувствовать себя относительно нормально, тогда возникло желание написать книгу вот об этой войне, которую видел я, где не только убийство и кровь, а где прежде всего героизм. И героизм нашей женщины и мужество ее, которое умеет ждать. Вы знаете, ребята, воевать гораздо легче, чем ждать. Когда ты о себе знаешь все, а вот когда тебе долго нет писем, и не потому, что ты не пишешь, а так работает полевая почта. А когда еще в твой гарнизон и на твой этаж привозят очередной цинк твоих друзей без права вскрытия, там нечего вскрывать, там все разбито. И надо сохранять разум и самообладание, содержать дом в чистоте и оставаться женой, любящей женой. И вот когда эта книга была написана, я служил алтарником, это храм Казанской Божьей Матери, метро Коломенское, и стал подходить к иконе Иоанна Богослова. Там, когда заходишь в храм, в правом пределе висит большая икона. И стал просить его помощи. Причем просить обыкновенно бытовым языком. И вот однажды звонит мне один священник из Барнаула и говорит: «Я прочитал рукопись и найду любые деньги, чтобы ее издать». Я обрадовался, поговорил с ним, а потом спрашиваю: «Батюшка, а вы из какого храма?» И он говорит: «А я настоятель храма Иоанна Богослова». И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Сегодня у нее уже 19 изданий, тираж более 1 000 000. Она известна во многих странах. Вы знаете, я вообще вам благодарен за это приглашение. Мне вам просто хочется сказать, как человек, что-то в жизни повидавший, как отец и в какой-то степени как дед. Знаете, у нас в жизни бывает очень много случаев, когда мы в той или иной степени можем друг другу, брату, сестре, родителям, однокурснику, можем сделать больно. И знаете, это не означает ему боль причинить физическую. Мы можем причинить боль душевную, взять оскорбить, пустить какой-то слух нехороший, просто взять и обидеть человека. И нам первое время кажется, что мы правы, и испытываем даже чувство удовлетворения. И можем поделиться, допустим, с однокурсником или с однокурсницей и сказать: «Вот я его поставил или поставила на место, и так ему и надо, чтобы знала». А потом проходит день, два, неделя, и вдруг ты начинаешь чувствовать, что на душе нехорошо. А потом просто понимаешь, что неправ-то был ты, и хочется подойти к своей подруге, другу, к родителям, к преподавателю, даже просто к случайному прохожему, которого обидел, и сказать простое слово «прости». «Прости, я был неправ». И знаете, вдруг сразу начинает все становиться в лучшем виде, легче на душе, и сбываться то, о чем вы мечтали, по-хорошему мечтали, и все это сбывается. И вот что такое сила слова «прости» и что это означает? Мы впервые ощутили, это был июль 88 года в Афганистане, когда наша группа получила задачу на разведвыход. У нас было 12 человек, было лето, и было жарко, плюс 50. Но нас, к сожалению, высадили не в том квадрате. Вы знаете, есть такое понятие «квадрат по улитке». И в результате вот этой неправильной высадки мы сразу оказались в засаде. И в результате таких скоротечных перестрелок двое ребят были убиты и почти все ранены. Было легкое ранение у меня по касательной в левую руку, но я эту боль не чувствовал. Мы как могли пытались отбиться, убитых несли на себе. Но когда поняли, что нам уже уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение войны. Это называется «залечь ромашкой», есть такое понятие. То есть нога к ноге, обзор по горизонту на 360, убитых кладем в центр крест-накрест, делим боезапас, последний трассер на самострел, штык-ножи перед собой, одна граната на троих на самоподрыв, подрываем себя и бандгруппу. Это нормальное состояние войны. И начинаем ждать. И вот лежим 5 минут, духов нет. Еще время проходит, их нет. И вдруг мы, все в крови и грязные, начинаем внезапно шепотом друг у друга просить прощения. Что Леха, помнишь, обидел, прости, но жить осталось минуты. Или Сашка, помнишь, что-то взял и не вернул, и ты прости. И пока, ребята, звучало вот это слово «прости», произошло следующее. Душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас. И нас не заметили. Я вам хочу сказать, молодые люди, что это такова сила слова «прости». Когда «прости» говорят от сердца и от души, знакомым друзьям, близким, родным, преподавателю, маме, папе, и все сбывается и становится, как это должно быть. В моей жизни рядом находилось очень много хороших людей, которые, казалось бы, по своим незначительным поступкам мирским, в итоге перерастали в то, что они совершали настоящий евангельский подвиг. И люди, оказавшись, когда перед ними стояло право выбора, или погибает он, или он предает, но погибая спасает. Я не знаю примеров таких предательства, которые можно было бы привести, но я знаю массу примеров настоящего героизма, героизма и подвига. Я летал с Николаем Майдановым, дважды героем Советского Союза, вертолетчиком. Герой России, герой Советского Союза. И первое звание героя он получил, это был Афганистан 1988 года, когда были сбиты 2 наших борта, и находилось там 20 десантников. Они были сбиты примерно на высоте 3900, и их сбили в бандгруппе. Тогда было такое понятие, как «черные аисты». Это была очень хорошо подготовленная группа душманов, которые готовили в Пакистане. И вот эти 2 вертолета были сбиты. Им, этим ребятам-вертолетчикам, удалось удержать борты, и они упали, зарывшись носом в орык. Выползли оттуда, распределились, и в этой ледяной воде заняли оборону. И тогда, как сказал мне один из них, мы отсчитали время. Если через 40 минут наших не будет, подрываемся все. Мы находились в первом режиме готовности на высоте 10 вокруг своего аэродрома и ждали вот этой команды на выход. И пошли искать наших десантников. Нашли их довольно быстро. И тогда Майданов весь удар взял на себя. Он был наиболее подготовленный, и своих подчиненных он спасал. И он принял удар на себя. И когда мы нашли наших ребят, то он на одном месте долго оставаться не мог, потому что плотность стрельбы была примерно 2 пули на квадратный метр. И знаете, стоял такой звенящий звук. Вот как бы это вам сказать... Пуля издавала звук такой, как вот звучит юла, такой ю-ю-ю-ю, такой звук пронзительный стоял. Он без конца менял местоположение борта. Мы потом насчитали, было пробоин 46 штук. Сбросили все двери, сорвали блистеры, чтобы облегчить максимально вот этот вертолет. Подобрали всех десантников, забросили на борта, пересчитали. И вы знаете, как бы это вам сказать, вот одно дело это такая аудитория, теплая и уютная. А другое дело, когда из них, из 20 человек, многие убиты, их не пересчитать. Все залито кровью, истерика, и вдруг один из них начинает кричать. А пересчитали, одного парня не хватает. Пересчитываем судорожно еще раз, опять не хватает. И вдруг начинают кричать, или все взлетаем, или все передохнем. И вдруг, знаете, раздается абсолютно спокойный голос Майданова. Он переходит на 4-й международный канал радиосвязи, и говорит, или все взлетаем, или все остаемся. Выпрыгиваем, ищем парня, а он оказывается метрах в 10 от вертолета в арыке. Он обнял валун и, знаете, истерически хохочет. Он сошел с ума. Оторвать его не получалось, потому что, когда человек сходит с ума, он порой обладает чудовищной силой. Его пришлось оглушить ударом по голове, забросить в вертолет, и душманы прекратили стрельбу. Высота 3900. Они были уверены, что мы не уйдем. И тут Майданов начал взлетать по самолетному. Если взлетать по вертолетному, веса не хватает, перегруз. И он начал медленный разбег по этому ущелью. И когда уже скала была оборвалась, он набирает высоту примерно 1 метр. И у нас начинается сваливание в пропасть. Сваливание, ребята, это когда винты в воронку, и начинается падение примерно на уровне 15 метров в секунду. И вот при этом падении, но удержание борта, даже у некоторых ребят, которые были убиты, знаете, такой пронзительной струей хлещет кровь. Все залито кровью. Но тем не менее Майданов борт удержал. И вот за это он получил звание Героя Советского Союза. Погиб он, ребята, мистически и евангельски. Это была уже вторая Чечня. Он казах по национальности. И вот когда мне рассказывала его жена Татьяна, с которой у меня очень хорошие отношения, и вот она говорит, ему послезавтра уходить на войну. И он всю ночь не спит. И я, говорит, у него спрашиваю, Коля, что с тобой? Я же чувствую, что тебя что-то мучает. И вот он тогда уже под утро, примерно в 4 утра, он мне сказал, Таня, давай покрестимся. Он ушел на вторую Чечню уже крещенным. Его смерть, ребята, была евангельской. Он также забирал, почти была такая же ситуация, он забирал наших десантников. Все борта отогнал в сторону и весь удар взял на себя. Но когда он взлетал вместе уже с нашими ребятами, пуля снайпера попадает ему в сердечную сумку, практически в сердце. И вот с этим смертельным ранением, с пулей в сердце, он управляет бортом примерно минуту. И вторая пуля рикошетом перебивает ему шейные позвонки. То есть он с перебитыми шейными позвонками и с пулей в сердце управлял бортом еще 15 минут. И когда он увел его в безопасную зону, то уже в небе он спросил, знаете, говорят, голос был хриплый и уже голос человека неземного. Он просто спросил, на борту все? Ему кричат все. И он передает ручку управления правому пилоту и в небе на руках у борттехника умер. Знаете, ребята, мы очень много говорим о подвиге. Но когда подвиг читаешь, это одно. А когда подвиг совершается у тебя реально в руках, и ты знаешь этих людей, простых людей, которые жертвуют собой и идут на это уже выглядит несколько иначе. Вот все, что нам посылается, война, тюрьма, испытания в семье, болезнь детей, вы знаете, это все посылается неспроста, для того, чтобы проверить, на уровень настоящей любви мужа и жену, когда болеют дети, болеют родители, когда больна жена или муж, и тогда проявляется настоящее качество любви. Потому что одно дело друг друга, как некоторые говорят, обожаем в хороших таких квартирных условиях или в домашних, в уютных, это одно. А когда случается уже такое, то это уже другое. И вот, знаете, когда началась вторая Чечня, то стали происходить такие моменты, на войну поехал батюшка. И ситуация в подразделениях стала меняться заметно в лучшую сторону. Не потому, что стал лучше боезапас или продукты, а просто стал приезжать человек, к которому можно было подойти и рассказать то, что не скажешь каждому. И вот в одно из подразделений десантников приезжает иеромонах. Он поговорил с ребятами, а потом к нему подходят несколько десантников и говорят, батюшка, нам завтра идти в бой, и у нас есть несколько человек некрещенных, вы нас покрестите. А за ним бегал один сержант и говорил, батюшка, у меня некрещенный БТР, его надо тоже покрестить. Он говорит, БТР не крестят, их освящают. А замкомандира полка на это отреагировал так, у меня свой Бог и у меня своя вера, и я креститься не буду. И тогда вот эти 18-летние десантники. А вы знаете, ребята, на войне взрослеешь очень быстро. И если вам в этой аудитории 18 лет или 20, то на войне вам уже будет 60. По бдительности, по осторожности, по умению предвидеть и по умению не совершать дурацких поступков. Тогда вот эти десантники подходят к своему командиру и говорят, товарищ майор, если вы креститься не будете, мы с вами в бой не пойдем. И он, знаете, ну, вроде бы как шутки ради, если вы так хотите. принимает крещение. В ближайшем же бою пуля чеченского снайпера попадает ему в голову, делает два прохода, падает в рот, и он ее выплевывает. И сегодня этот майор уже подполковник, носит пулю с крестом не снимая и преподает основы православной культуры на севере России. Знаете, ребята, таких чудес очень много. Их много на войне, в миру, в быту. Просто одно дело, мы в жизни и повседневной деятельности можем многое не видеть, потому что просто устали. Или как-то это, знаете, замылило глаза. Но когда человек оказывается в сложном положении, на войне или в тюрьме, или заболели дети, то он уже на эти вещи смотрит по-иному. И вот когда эта книга была написана, и были поездки по стране, были встречи, тогда возникло желание написать книгу о другой войне, книгу о тюрьме. И причины написания ее две. И знаете, прежде всего написать о ребятах военных, которые вернулись с войны, особенно с ранениями. У них по-разному сложилась судьба, потеря работы, а порой родных, какие-то разлуки с женой, которые переросли в развод. И вот они начинали искать свою жизнь и искать свою дорогу в этой жизни. Но, к сожалению, совершали глупости, совершали преступления и оказывались в зоне. Но, видимо, в этом был Божий промысел, что, оказавшись в зоне, они впервые в жизни оказались в храме и тоже сказали свое слово «прости». Все факты в этой книге, она называется «Из рода в род о родовом грехе», они все подлинные. Единственное, что я делал, это в книге о зоне менял имена людей. Таковы обстоятельства, это надо было сделать. На тот момент начальником колонии была взята за основу Рассашанская колония строгого режима. Там был Николай Дмитриевич Кравченко, начальник колонии. Это легендарный человек. И вот знаете, у него тоже в жизни произошел такой момент. Вот ваше поколение этого может не помнить. Это было в 98 году, когда был такой дефолт по всей России, финансовый дефолт. И он был такой, что отключали за электричество многие предприятия за неуплату. И даже отключали зоны за неуплату, обесточивали. А представьте, что такое обесточить зону, где сидит более 2000 человек. И вот он в тот день был дежурным по колонии, был страшный ливень и очень сильный ветер штормовой. И говорит, ветер и ливень были такие, что от ветхости упала вышка вместе с часовым. И образовалась брешь, проходная брешь из зоны примерно метров 20. А колония обесточена. И я, говорит, стою, и впервые в жизни я взмолился: «Господи, помилуй, закрой эту дыру, ливень». И вдруг, говорит, рядом ко мне кто-то подходит, накрывает своей плащ-палаткой, и я, говорит, вижу, это один из пожилых заключенных, которого я помню на лицо. И вот он мне тогда сказал: «Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет. Но у меня к тебе просьба. Я человек старый, и жить мне осталось недолго, я серьезно болен. И у меня, говорит, к тебе просьба, и не только моя, но и многих ребят в этой зоне. Давай в колонии построим храм». И вы знаете, на это откликнулась практически вся зона. И в свободное время люди работали и быстро возводили храм святителя Николая. Но там был один заключенный, у которого были три неизлечимых болезни. Его никто не уговаривал и не просил оказывать помощь. И вот этот парень, ему было 26 лет, он тоже принял участие в строительстве. Знаете, он пронесет один кирпич, метров 5, и сидит примерно час, отдыхает. Вот такова была его физическая возможность. Пронесет еще и опять отдыхает. И вы знаете, говорит, когда он принес последний кирпич, приложил его к храму, к строящемуся, прислонился к стене, закрыл глаза и умер. И мы, говорит, когда посчитали, он принес 26-й кирпич, ему было 26 лет. Понимаете, ребята, это тоже своего рода прости, это тоже своего рода покаяние, когда люди идут вот на такие жертвы собой для того, чтобы вот хоть как-то искупить то, что они порой в жизни совершили неприличного. И вот когда эта книга писалась, у меня были встречи с самыми разными категориями заключенных, начиная от так называемых воров в законе и заканчивая низшими слоями. И вы знаете, вот есть такое понятие «поговорить по-человечески». Однажды была встреча в одной колонии. Там в зале находилось примерно 900 человек. Это был строгий режим, и мы только начали разговаривать. А справа от меня сидит начальник колонии, слева тюремный священник. У меня с собой очень хорошие отношения по сей день. А примерно на 5-6 ряду сидел один, знаете, вот есть такое понятие «блатной». И он сидит и мешает разговору. И начал вот так издевательски пощелкивать языком. А слышимость очень хорошая в зале. И он начал встречи сам мешать. Начальник колонии начинает нервничать. А у меня лежал лист бумаги. И я, знаете, почему-то вот такой был у меня порыв души, наверное. Я пишу записку «Смирись» и пододвигаю. И только я ему написал «Смирись», как сзади вот этого блатного встает, есть такая должность тоже, смотрящий отряда. Это довольно высокая должность в доме. Он встает сзади вот этого блатного, похлопал ему по плечу и, видимо, хотел сказать на ухо, а получилось на весь зал. И он ему говорит: «Заткнись, ну с тобой же говорят по-человечески». Понимаете, ребята, вот когда люди говорят по-человечески, когда прибегают именно к такой форме общения, разговор по душе, от чистого сердца, это сразу чувствуется. И сразу хочется вот находиться рядом с этим человеком и послушать его мысли. Возможно, кому-то что-то пригодится. И вот когда эта книга писалась, у меня был разговор с одним стариком. Его там знали как Петровича. Этот старик в свое время прошел Отечественную войну и штрафбат. В штрафбате он оказался за то, что убил ночпрода за воровство. Потом у него было несколько судимостей, он потерял семью. Но знаете, на склоне лет, когда ему уже было за 80, он вдруг пронзительно почувствовал, что ему тоже захотелось сказать слово «прости». Он пришел в простой деревенский храм, подошел к батюшке, молодому священнику, и сказал: «Прости, отче, за все, что я в жизни совершил». И священник принял его и не пожалел, что взял этого старика. Вы знаете, ребята, его, к сожалению, уже нет в живых, но он всегда отличался потрясающей чистоплотностью. Он никогда не говорил глупых слов, он не сквернословил. Кстати, хочу вам сказать, ребята, в зоне не матерятся. В зоне стараются вообще не разговаривать. Там ведут себя прилично. И если люди пытаются идти на конфликт, особенно молодые, и дерзить, как я уже вам сказал, их сначала предупреждают, причем таким образом, что если человек не понимает, то после предупреждения он может остаться инвалидом, причем навсегда. А если он продолжает сквернословить, ему могут просто отрезать язык, и он перестает материться навсегда. Это в ответ на то, что вам сегодня пытаются показать о зоне. Кстати, в зоне не смотрят фильмы о зоне современные. Там могут подойти, плюнуть на экран и выйти, потому что так не бывает. И вот первый разговор с этим стариком у меня был очень полезный и долгий. Знаете, он жил очень скромно. Солдатская кровать, ложка, кружка. И вот он мне тогда сказал: «А ты знаешь, где я умный стал? Вот окончательно умный. А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку. И вот тогда стою я, лежит мой друг Венька, рядом старенький отец Василий. И вот тогда, говорит, до меня дошло главное, что где бы нас, мужика, не носило, чтобы мы из себя не корчили и не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке. С храмов Божьих кресты посносили, а на кладбище так и не смогли». А потом помолчал и говорит: «А ты знаешь, что такое пахан авторитет?» Я говорю: «Нет, Петрович». Он говорит: «Пахан авторитет – это сатана. А все мы, воровские паханы, мы все у него в шестерках. Как только от Бога отошел, так в эти шестерки и попал». Однажды, ребята, мы ему привезли то, что вы смотрите, к сожалению, каждый день. То, что вам показывается как культура, и вы вольно или невольно, по молодости, порой по неопытности, пытаетесь этому подражать. Вы знаете, есть такое понятие «идентичное натуральному». Вот, ребята, мое поколение, которое старше меня, чуть младше, в плане культуры, кино и музыки мы выросли на натуральном. Мы выросли на натуральных наших фильмах. Это «Отец солдата», «Любовь и голуби», «Мужики», «Иван Бровкин». Они сражались за родину. «В бой идут одни старики». Вот это, ребята, фильмы натуральные. И снимались люди там, которые пережили то, что они показали. И они пережили войну. Еще мы выросли на фильмах, не только на этих, мы еще выросли на натуральной музыке. Это «Самоцветы», «Веселые ребята», «Песняры». Вот эти мелодии, вот эти песни будут петь всегда, потому что там пронзительное то, что показывается, и прекрасная мелодия. А сегодня то, что вам рассказывается и пытается навязать даже тот же КВН, который мы видели, он был настоящим КВНом. Сегодня это можно назвать как клуб вырождения нравов. И то, которое вам навязывается, я вам просто рекомендую, вы прежде чем подражать, задумайтесь, насколько это стоит. И вот этому мы старику привезли то, что вы смотрите. Вот если вы помните, несколько лет назад вышел фильм о подростках во время Отечественной войны, он называется «Сволочи». Возможно, кто-то из вас его видел. Фильм надуманный и грязный. Еще мы ему привезли так называемую музыкальную группировку «Звери» на диске, чтобы он посмотрел и тоже дал оценку. Таких зверей сегодня много. У нас или звери, или ногу свело, или мозги свело. Но все в этом направлении. Самое необходимое взяли с собой. Подключили аппаратуру. Старик несколько минут посмотрел одно, потом другое. Помолчал, попросил выключить. И говорит, вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки. Скоро будут шоколята. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил в мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан. Или свои загрызут, сказал старик. Поэтому, когда подобные вещи вам навязываются, вы знаете, рядом с вами всегда есть мудрые люди, пожившие и познавшие жизнь. Родители, преподаватели. Вы не постесняйтесь, подойдите к ним и спросите жизненного совета, насколько вам это надо и насколько вообще это полезно. И вы этот ответ получите. У нас сегодня навязывается молодым такое понятие, как «золотая молодежь». Вот, ребята, когда писалась книга «Безотцовщина», у нее двойной смысл. Это что бывает в семье, когда нет отца родного, или в семье, если обеспеченной, то нет Отца Небесного, то есть безбожие, безнравственность. Сегодня, кстати, я вам хочу сказать, у нас в подростковых колониях вашего возраста сидит примерно 12,5 тысяч молодых людей, девчонок и мальчишек. Тысячи отсидели и тысячи под следствием. И вот когда эта книга писалась, я специально решил проверить, вот сейчас произносят такую фразу «золотая молодежь». Я специально побывал в тех местах, где проводят свое время так называемая «золотая молодежь». Ночные клубы, дискотеки, причем в разных городах. Я видел их поведение, я видел их цинизм и хамство. Знаете, ребята, я вам просто хочу сказать, как человек взрослый, эта молодежь не золотая. Золота там нет, не было и никогда не будет. Их души сгнили и восстановлению, видимо, не подлежат. А если и будут восстанавливаться, то только через очень тяжелые скорби. А вот, ребята, настоящая золотая молодежь – это ребята вашего возраста. Сегодняшние ребята – ваши сверстники из золота высшей пробы. Вот если вы помните такой момент, или, возможно, знаете, был такой парень-пограничник Евгений Родионов, которого боевики в Чечне взяли в плен и поставили условие – снимешь крест – останешься жив. И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. Но сегодня, ребята, уже есть иконы Евгения Родионова. И уже пограничники хотят поставить храм Евгения Родионова на той заставе, где служил и он. Кстати, все боевики, которые имели отношение к казни Родионова, все уничтожены. А последнего, которого взяли, это мне уже рассказали те, которые занимались этим. Они, говорят, примерно в течение получаса устроили такую пляску по кругу. А потом, говорит, вдруг у них наступила такая жестокая депрессия от того, что совершили, от чего один сошел с ума, а один просто застрелился. Знаете, ребята, вот у нас у каждого будет свой час X, когда надо будет принимать решение, причем решение мгновенное. Как приняла свое решение 6-я рота Псковской десантной дивизии, это тоже золотая молодежь. Вот эти 90 человек молодых людей вашего возраста удерживали бандгруппу в Аргунском ущелье из 2500. 90 человек против 2500. Эти ребята погибли почти все. В живых осталось шестеро. И вот сегодня, знаете, они сами сделали казарму, казарма-храм в этой дивизии. где у кровати, на тщательно заправленной кровати, причем, знаете, она заправлена навечно, уже никто к ней не прикасается. И там даже памятник десантникам открывал сам президент Путин, он приезжал на это открытие. И вот там возле каждой подушки вот этого погибшего десантника стоит фотография вот этого парня, который погиб в этом ущелье. Улыбается парень с фотографией. И вы знаете, перед тем, как уйти на выполнение очередной боевой задачи, вот эти ребята молодые заходят в эту казарму, храм, и стоят возле каждой кровати, знаете, как будто они о чем-то мысленно разговаривают, о своем молодом. Кстати, в этой роте было несколько национальностей, которые погибли. Там было, по-моему, около 20 национальностей. И вот мы говорим, есть ли у преступности национальность. Ребята, на этот счет у каждого свое мнение. Но вот у чего точно нет национальности. Национальности, ребята, нету подвига. Национальности нету милосердия. У мужества и добра. Вот у этого нет национальности. Когда люди идут на жертвы, жертвуют собой, они не спрашивают у того, кого спасают, какой он национальности. Они идут и спасают. И таких случаев тысячи. Это те великие примеры, на которых надо учиться нам и учить наших детей. И тогда будет формироваться настоящая мораль. Однажды был в колонии, где сидят девчонки. Это Белгородская область. На тот момент там сидело 610 девочек. У меня с ними был очень хороший разговор. Кстати, там работает очень много сотрудников с очень хорошей судьбой, биографией. И начальница колонии тоже заслуженный учитель России. Я провел встречу с девчонками, а потом спрашиваю у нее, вот мне нужно 3-4 образа для новой книги, как поучительные, на кого бы вы рекомендовали обратить внимание? Она говорит, на любую. И я беру навскидку 4 личных дела, читаю. Оказалось, эти девчонки в свое время посмотрели фильм «Бригада», «Бумер», они полностью скопировали действия этих фильмов, они взяли себе даже клички и имена этих актеров и совершили все, что показано в этом фильме. И получили наказание на срок от 4 до 9 лет. А теперь давайте рассуждать, кого судим. Девчонок, да, они совершили преступление. Но знаете, ребята, уже пришло время. И, возможно, кто-то из вас будет занимать серьезные высокие должности, и в том числе в законодательстве. Видимо, пришло время, когда уже надо реально судить режиссеров, актеров, сценаристов и все, кто имеет отношение к этим поганым фильмам, подавая их как образы. И вот что хочется вам еще сказать, постепенно подходя к концу разговора. Знаете, ребята, у меня однажды была встреча с одним так называемым смотрящим зоны. Этому человеку лет 55, и, как говорят, знаете, среди молодых крутой. Это действительно крутой. Но вот среди даже этой категории людей уже есть немало тех, которые начинают переосмысливать совершенное и говорить слово «прости». И вот первый разговор у меня был с ним тоже очень полезный, и он мне тогда сказал, вот я, говорит, теперь начинаю понимать, вот что такое означает воля и своеволие. Ты, говорит, передай просто мой разговор молодым людям, возможно, кому-то пригодятся мои мысли. Вот у меня, говорит, была прекрасная семья, любимая жена, красивая жена, дети. И у нас было все хорошо, уютно и тепло. И я теперь понимаю, что мы жили по воле Божьей. А потом я решил жить по своей воле, вот жить так, как я хочу. И вы мне не указ. И вот вы знаете, говорит, когда вы мне не указ, тогда идет наказ. И вот теперь, говорит, у меня после наказания, я теперь понимаю, что это Божье наказание, у меня ни жены, ни детей и ни дома. Это я здесь, в авторитете. А на воле я, в принципе, никто. Но мне, говорит, приходят сейчас такие мысли, которые я тебе скажу, а ты передай молодым людям. Возможно, они кому-то пригодятся. Вот мы нередко говорим, бесплатный сыр в мышеловке. А ты скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой. Потому что крыса за него платит жизнью. Или говорят, на нет и суда нет. Тот заодно только нет. Суд бывает суровый и жестокий. Нет, не буду воспитывать своих детей. Нет, я буду жить так, как я хочу. Нет, я не буду помогать больным родителям. И вот теперь, говорит, я уже ничего не хочу. Я хочу того, чтобы восстановилась моя семья и вернулась моя фамилия. Однажды, ребята, у меня была встреча с одним человеком, которого приговаривали к смертной казни. Сейчас этот вопрос поднимается. У каждого свое мнение. Вводить, не вводить. Знаете, ребята, вот тот, кто видел настоящую, реальную смерть, особенно на войне, он это воспринимает и на эту тему думает очень сдержанно. Вот в книге «Из рода в род» есть такая глава, называется «Кара». И там описывается психика человека, ожидающего исполнения смертной казни. Знаете, ребята, мне показали настоящую камеру исполнения смертной казни. Мне показали двухминутную съемку настоящего исполнения. Вообще, как это происходит? И я вам хочу сказать, что это зрелище настолько жестокое и суровое, что это выполнить, во-первых, это сделать может далеко не каждый. Одно дело, допустим, когда сделали что-то с твоим ребенком, с женой, с родителями, и ты в состоянии нервного стресса и шока можешь действительно с человеком что-то такое же сделать. Это одно. А когда ты исполнитель, то вот говорят, да я бы его. Вы знаете, вот мне он сказал, вот этот пожилой человек, который имел отношение к исполнению. Он говорит, вот максимум на что может хватить психики, это произвести исполнение примерно 5-7 раз. А дальше можно реально сойти с ума. И вот у меня был разговор с этим парнем, которого приговаривали 2 раза к смертной казни. Приговорили, отменили и опять приговорили. Но потом он попал вот под 96-й год, когда она временно приостановлена. И он в конце разговора мне сказал, я никогда не был в храме, я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе. Но когда меня приговорили во второй раз, то до меня дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Вы знаете, ребята, мы умнее Бога бываем десятки раз в день, потому что сквернословие, поссориться с родителями и сказать свое «я» гордынное, обидеть однокурсника, преподавателя – это все, ребята, умнее Бога. И за все придется платить, как у того с этой крысой в мышеловке. И вот он говорит, когда однажды мне стало совсем плохо, невыносимо плохо, у меня вдруг стало стремительно меняться физическая структура моего тела. У меня стали на глазах леденеть и покрываться инеем ноги от стопы вверх. И у меня вдруг стало меняться зрение и слух. И я вдруг стал слышать, как паук плетет паутину. Я стал слышать, как по стене шуршит луч солнца. И я, говорит, упал на колени и пополз в угол с воем, чтобы там нацарапать ногтем крест. Но когда я только до этого угла дополз, и уже было хотел это сделать, я увидел, что кресты там уже были нацарапаны теми, кто сидел до меня. Понимаете, ребята, мы так сложны, наша психика. Даже не потому, что православие, а еще и мусульманство, хорошее мусульманство, другая религия, законная религия. Все равно воспитание идет в лучшую сторону. Все равно молодые люди подходят к старшему и спрашивают разрешение, на правильное разрешение. И вот, что бы хотелось вам сказать, уже постепенно подходя к концу разговора, вот среди вас, в вашем быту, вот знаете, сегодня, когда смотришь современные фильмы и слышишь современную речь, то начинаешь, к сожалению, ощущать, что постепенно снижается интеллект. Ребята, вот основой интеллекта является речь. И когда даже смотришь современный КВН, то вот это особенно заметно. Вот знаете, я вам что рекомендую? Вот просто по-отцовски. Сейчас есть очень много разновидностей современной моды, такой сомнительной и неприличной, которая вам кажется, что так и должно быть. Сейчас в моде татуировки. Причем она стремительно, вот эта мода молодеет. Просто вас хочу спросить сейчас и задать такой вопрос. Причем я, когда на эту тему разговариваю, то сразу очень трудно убедить, что это плохо. Я тогда, допустим, задаю такой вопрос. Вот я обращаюсь лично к вам, сидящим здесь в зале. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть бабушка. Опустите, спасибо. Бабушка есть у всех. А вот, ребята, представьте простую житейскую ситуацию. Вы приходите домой и вдруг видите, что ваша бабушка вся в татуировках. Понимаете, ребята, это вам сейчас 18, 19, 20 лет. И вам кажется это красиво. Придет время, когда вы будете бабушкой и дедушкой. И к вам подойдут внуки. И спросят: бабушка, откуда у тебя это? И что это вообще означает? Это уже не смыть и не убрать. И вот перед тем, как пойти по этому направлению, я вам просто рекомендую, вы вспомните наш разговор и подумайте несколько раз, насколько вам это надо и какие будут последствия. А потом, вы знаете, вот, когда вы молодые, в бурной вашей деятельности, побывав где-то и приобрели нового знакомого или знакомую, побывали, допустим, на дискотеке, возвращаетесь домой и начинаете делиться своими впечатлениями об этом знакомстве. Ну, например, девочки. И вот они друг с другом, разговаривая, начинают высказывать свое мнение по поводу вчерашнего, например. И говорят: вот я познакомилась с парнем, и ты знаешь, я от него без ума. Или я с него дурею. Я влюбилась без ума. Нет, молодые люди, как можно влюбиться без ума? А почему нельзя влюбиться с умом? С настоящим умом. Любить сердцем, душой. Вот я вам рекомендую, когда вы приобретаете знакомство, хорошее знакомство, я вам просто советую, подойдите к маме, папе и поделитесь своими впечатлениями. Скажите: мама, я познакомилась с парнем, я хотела бы знать твое мнение. Знаете, ребята, материнское сердце как маячок. Оно очень чутко реагирует на вас, на ваше знакомство, на ваше поведение. Даже если вы за сотни километров от мамы, материнское сердце постоянно ёкает. Или радостно, или тревожно, но оно всегда вас чувствует. А давай пригласим его в гости, если ты хочешь знать мое мнение. Мы найдем возможность, удачный вечер, и мы посидим, поговорим. И когда парень ушел, допустим, мама скажет: а ты знаешь, он мне понравился. Он понравился своим поведением, скромностью. Даже как он сидит за столом и умеет слушать, он мне понравился. И я была бы не против, чтобы вы дружили. А про себя просто мама подумает: а возможно, это перерастет в хорошие отношения. Но время покажет. Или будут просто очень добрые чувства, дружеские. Вы знаете, ребята, сегодня найти хорошего друга или подругу надежную очень сложно. Это было, в общем-то, сложно всегда. Однажды мы были в одной колонии, которая окормляет Оптина пустынь. И первым настоятелем в этой колонии, тюремным настоятелем, был отец Василий Росляков, монах, которого однажды убил сатанист. Это известная ситуация. Он убил троих монахов, и там был отец Василий. В прошлом, кстати, отец Василий был олимпийский чемпион по водному поло. Потом он принял монашество и ушел в монастырь. Его, кстати, заключенные старые помнят по сей день и вспоминают о нем даже с трепетом. У него, говорит, был потрясающий талант. Он умел слушать. Вы знаете, ребята, это настоящий талант — уметь слушать человека. Он, говорит, не давал особых жизненных советов, но он умел так выслушать, что у человека на душе после разговора наступал покой и умиротворение. И вот когда мы были в этой колонии, закончилась воскресная литургия, к нам подходит молодой заключенный и спрашивает: батюшка, а что такое чудо? И вот как ему отвечает монах? Он говорит: а чудо, брат мой, это то, что ты сегодня принял святое крещение и попросил прощения у отца с матерью. Ребята, я вам всем желаю чуда покоя, чтобы вы закончили это прекрасное учебное заведение, получили профессию, чтобы вы росли и поднимались не только профессионально, но и духовно, и в семье, чтобы у вас, у девчонок, был близкий родной парень, а у ребят родная девочка, которая тоже будет ему близка по сердцу и по душе. Знаете, вам сейчас кажется, что скорее бы закончить, уже как-то все хочется выйти отсюда. Но поверьте моему опыту, вы когда отсюда выпуститесь, пройдет примерно год-полтора, и вдруг, вот знаете, защемит под сердцем, и захочется снова вернуться сюда, походить по этим коридорам, где вы получили это знание, встретиться со своими хорошими преподавателями, которые вели вас несколько лет, давая знания, или просто собраться своим коллективом и вспомнить то хорошее, которое было у вас студентов. Я вам благодарен за внимание. И за терпение. Знаете, ребята, Россия очень маленькая на самом деле. Даст Бог, мы с вами еще когда-то где-то встретимся и так же тихо и спокойно поговорим. Просто поговорим о жизни. Когда заканчивалась книга «Из рода в род», мне вдруг стало постоянно посещать мысль, вот именно слово «революция». По-разному объясняют его значение. Но я однажды, закончив примерно в 4 ночи писать, думаю, лягу, пока отдохну. И я закрыл глаза, и знаете, я как бы сплю и не сплю. И вдруг я вижу, что в серой мгле всплывает из точки обыкновенная книга. Она разворачивается, серые листы, и эта книга зависла в воздухе. И покачиваясь, у нее колышутся листы. И потом в центре этой книги, в развернутой, начинает проявляться такая кровавая точка, вот именно кровавая. И она, расползаясь влево и вправо, рисует слово «революция». И потом, когда вот это слово кровью было написано, оно разрывается и проявляется настоящее значение этого слова «рев Люцифера». Понимаете, мы можем по-разному к этим вещам, ребята, относиться. Я покрылся сам реально льдом и начал замерзать. Меня в полном смысле в себя привела жена, около 10 минут брызгала святой водой. И я примерно в течение суток почти не разговаривал. Это вот такая передача была энергии, нехорошей вот этой энергии. То, что касается главы «Тризна», это была, знаете, ребята, это был подвиг. Подвиг нашего десантника, капитана, когда вот ребят на БТРе взяли в плен, душманы, было 2 солдата и парень-десантник. Вы в книге «Живу в помощь» это прочитаете. У этого капитана был перебит позвоночник, а 2 ребят были мертвые, убитые. И вот их душманы, у них была своя такая глубокая яма из крыс, крысы-людоеды. И вот они подвезли туда, подтащили вот этого капитана и положили 2 наших ребят, десантников. И вот они ему сказали: «Столкни своих в яму, и мы тебя простим, и будешь жив». Этот капитан кивает головой. К нему подходит главарь банды, и он его хватает, и они вместе с ним падают в этот крысятник. И вы знаете, ребята, крысы капитана почти не тронули, а этого душмана они сожрали. Там это все описано. Поэтому у нас очень много мистических моментов, совершающихся в жизни, в миру, на войне. И ваша любовь и ваша семья – это тоже в определенной степени это же направление. К сожалению, этот летчик умер, но в книге это описывается, и там все имена подлинные, живы в помощи. Николай Николабай. Когда мы забирали наших десантников в тупиковом ущелье, мы не знали, что оно тупиковое. Мы забрали наших ребят и пошли уже на выход из ущелья. То получилось так, что вот так была скала, шел наш борт на этой высоте, и вдруг начала всходить солнце. Ослепило Николабая, и он не смог понять, где находится конец вот этой скалы. И вдруг, говорит, я вижу, как на фоне солнца, вот диска солнца, внезапно, говорит, появляется его дочь. Она стоит и закрывает собой это солнце. Николабай говорит, я мгновенно рванул ручку управления вертолетом на себя, и мы пронеслись над моей дочерью. И говорит, я делаю левый разворот, а это пустая скала. Вот так Господь спас жизнь его и целого экипажа, что он поставил дочь, и он успел уйти. А потом, когда уже вернулся он домой, он мне рассказывает, нас, говорит, утром в 7 утра будет дочь, ей было тогда 4 года. И она, говорит, будет нас с женой. И стоит, говорит, и лепечет. Мы спрашиваем, ты почему так рано проснулась? Она говорит, папа и мама, а я хочу, чтобы мы сегодня все покрестились. Понимаете, вот таких, ребята, чудес очень много. И в вашем миру, и в вашем... Вот вы знаете, то, что вы учитесь в этом заведении, то, что вы имеете тут дружбу, это тоже в определенной степени чудо. И дай Бог, чтобы оно процветало, чтобы вы крепли в своих понятиях, в своей дружбе и в своей морали, чтобы у вас была прекрасная профессия. Мы вам действительно благодарны за внимание. За внимание и за ваше терпение. Вы знаете, мы просто поговорили о жизни. Мне было приятно смотреть на ваши очень хорошие, умные лица. И вы поддерживаете вот это качество для того, чтобы вы окрепли и умом, и душой. И чтобы вот это перевоплотилось в то самое лучшее, для чего мы вообще созданы на этой земле.
Вы слушали фрагменты лекции писателя Виктора Николаева, с которой он выступил перед студентами Сургутского университета. Нам очень важно знать ваши отзывы об услышанном. Просим присылать письма на электронный адрес радиорадонеж1@yandex.ru или письменно 115 326